Есть какие-то мысли, соображения по поводу вот того случая, который мы разбирали?
Соображения, мысли, поведение.
Ну, мне интересно, как бы вы, то есть вот женскую реакцию мы увидели такую, да, где женская мудрость, она сработала конструктивную ситуацию. Мне интересно мнение мужчин, присутствующих здесь, как бы вы в так подобной ситуации себя чувствовали, с учетом того, что существуют какие-то моменты переноса, да, то есть когда на тебя наезжают, тебя пытаются унижать, оскорблять, что ты тут дебил. Как оказывать помощь в такой ситуации с учетом особенностей мужской психологии? То есть не хотите поделиться мыслями? Есть какие-то соображения? Что можно было бы почувствовать в такой ситуации и как бы вы себя повели в ней?
Вот лично мои ощущения, вот когда я с самого начала смотрел, было ощущение небольшого такого отталкивания. Вот, ну, это было чисто первичное ощущение, то есть... Но потом было это желание, допустим, как-то, ну, не то, что даже с интересом, просто было какое-то желание помочь человеку, то есть, ну, вез человека к человеку. И потом, ну, когда ситуация дальше развивалась, да, на консультации, уже как-то почему-то привыкаешь. С одной стороны, хочется от человека, чтобы, ну, он имел свои границы, то есть основание время опеки. Но как-то это, ну, я бы это не делал жестко. То есть мне в непосредственную конфронтацию точно бы не шел, это, ну, бессмысленно по мне. Но, допустим, ну, при некоторых выражениях более таких резких, да, я бы постарался останавливать.
Мне показалось, что Ирина изображала человека мягче, чем он был на самом деле, то есть он жестче себя вел, агрессивнее.
Он так быстро не сломался, это точно.
Не, ну это понятно. Но он сломался только потому, что на него наехала авторитетом преподаватель, да? И призвала его к тому, что нужно играть по правилам.
Девчонку, которая с ним работала, он растоптал первые 2 минуты.
За 2 минуты?
Где-то так
примерно. Полагаю, что скажу, что тебе не
помочь.
Хорошо. Следующая тема, о которой мы хотели поговорить. А, собственно, у нас была намечена тема, которая касалась различных производственных конфликтов и сложностей. Но докладчик решил, что мы эту тему плавно перенесем на не менее актуальную и значимую для нашего государства тему, о том, что есть определенные категории женщин, которые не хотят иметь детей, не хотят рожать. Причем эта категория не в 20 и 25 лет, это категория более зрелых женщин, скажем, до 25, до 40, потому что после 40 тема сама по себе отпадает, потому что вопросы беременности и благоприятного вынашивания ребенка становятся весьма сложными. Нарастает риск различных осложнений, генетических аномалий и так далее. Поэтому будем так считать, что это проблема уже более... Будем брать проблемы более зрелых женщин от 25 до 40, так их назовем. Да? Давайте попытаемся так, как психологи, креативненько предположить, какая может быть мотивация для такого... решение. То есть фактически существует биология, существуют биологические детерминированные глубинные инстинкты, и, следовательно, можно предположить, что существуют какие-то психологические факторы настолько мощные, настолько системные, настолько длительные, что они могут подавлять этот самый инстинкт материнства. Более того, это те женщины, которые в своем решении не иметь детей, имеют такую смелость, что они готовы идти против стереотипов общественного мнения, против каких-то неписанных законов и тем самым выставлять себя в одиночестве. И, соответственно, рисковать тем, что в глазах окружающих они могут быть, выглядеть как неполноценные. Что, соответственно, говорит о еще более мощных каких-то внутренних их мотивационных механизмах, которые предполагают, что они вынуждены четко придерживаться своей идеи, своей теории о том, что дети им не нужны. Какие могут быть глубинные мотивы для такого поведения? Давайте набросаем версии.
Достаточно ресурсов.
Поясните, что вы имеете под ресурсами.
Ну, например, женщина может рисковать своим здоровьем. Или нет денег, нет возможности воспитать ребенка.
То есть, вот, скажем так, материально-бытовые проблемы. Да. Так имеется в виду, да? Так вы имели в виду?
Да, инфантильность.
Вот, когда вы сказали, что нет ресурса, я в первую очередь подумал о ресурсах психологических личностных, о том, что речь идет о банальном инфантилизме. Что она сама ребенок, у меня была пациентка, как у нее все закончилось, не знаю. Мы с ней общались, когда она была на сроке 12 недель, потом, когда на сроке 22, потом они как-то пропали. А у девушки в связи с беременностью возникла my precious. Ну так вслух тогда, мне интересно вас послушать.
Ну, лечится или не лечится?
Психологически, да, коррегируется. Есть гармоничный психофизический инфантилизм, если вы помните. Или вы не помните? Мы это изучали. Гармоничный психофизический инфантилизм – это такие Барби, которые просто отстают от развития и физиологического, и психологического. Это красотки-девушки, которые в 20, 30, 40 лет выглядят примерно одинаково. У них миниатюрная кукольная фигура, у них шикарная кожа, но они Барби. Такие зависимые. Немножечко, может быть, примитивные, абсолютно не принимающие решения. И если на уровне гормонов мы ничего не можем повлиять, то психологической работой мы таких личностей можем социализировать, адаптировать и способствовать их личностному росту. А инфантилизм может быть вызван органическими причинами. То есть это различные поражения мозга, различные стойкие тяжелые эндокринные нарушения, тогда, конечно, это сделать сложно. Инфантилизм может вызван тяжелыми психическими болезнями, генетическими аномалиями, тогда тоже ничего сделать нельзя. Только при гармоничном варианте психофизического инфантилизма.
А у мужчин
бывает
сложнее?
Мы здесь не делим абсолютно мужчин и женщин. Просто мне легче и приятнее представить кукольную фигурку женщины, чем мужчины, которые инфантильные. Это менее эстетичная картина. Просто разницы никакой нет. Так вот, продолжу свою мысль, в которой вы меня сбили. О чем я говорю?
Что вызывает у женщин? Какие предрасположения?
Но это было раньше, а потом?
Потом про типа инфантилизма?
Нет, перед этим, между. Инфантилизм. Причина, которая является вот таким нежеланием иметь детей. Что, в принципе, проблема эта устраняется. Потому что, когда говорится о ресурсах, то это недостаточно психологических ресурсов, чтобы представить, что ты можешь заботиться еще о ком-то. И я, собственно, рассказывал о девушке, которую наблюдал с 12 до 22 недель. Несмотря на то, что ей был 31 год, то, что она занимала какую-то неплохую должность, она с экономическим образованием, буквально с первых недель беременности у нее случился такой вариант истерической депрессии. То есть подавленность, слабость, вялость, ничего не хочется и страх. Я не хочу ребенка, я не хочу рожать, я боюсь, я не знаю, как я буду с ребенком, я ненавижу мужа, хотя у них было совместное решение о том, чтобы расширять семью, беременность была запланированная, ну и как бы желанная, хотя, я так понимаю, она глубоко не отдавала себе отчет, что это такое. Вот. И это были глубокие, тяжелейшие страдания, нервные срывы, истерики, переживания. То есть все те 3 месяца, что я ее наблюдал, это были постоянные драмы. То есть беременность для нее протекала в психологическом плане крайне тяжело, и она все время порывалась сделать переживание беременностью. Но, к счастью, удалось от этого удержать. Чем эта история закончилась, не знаю, потому что она надеялась найти во мне поддержку, чтобы моими руками подтолкнуть семью к решению о том, что она не готова еще к беременности, ее нужно прервать. Я эту точку зрения не разделял, и поэтому, не увидев во мне союзника, она отказалась от дальнейшего общения. Какие еще варианты? То есть материально-экономические проблемы, какие-то тяжелые, ну скажем так, нищета, да? Инфантилизм. Еще.
Детская травма.
А именно.
Если человек, то есть женщина нежеланный ребенок.
А как об этом узнать? Мама просто может быть злой, холодной, жестокой.
Может, об этом сказали?
Ну, на самом деле, с учетом уровня культуры нашего общества, в каждой второй семье ребенок, когда на него родители очень строгие, мама строга, говорит, что, блин, ты такая оказалась живучая сучка, я тебя пыталась вытравить всякими разными способами, но не удалось. Очень часто об этом люди рассказывают, мальчики, девочки, неважно. То есть детская травма здесь имеется в виду что-то другое. Здесь, наверное, в первую очередь нужно сказать о том, что это растление и сексуальное насилие над детьми и подростками, что делает все связанное с генитальной сферой крайне табуированным, болезненным, опасным и неприятным. Ситуация, которая описана в моей статье, подростковая травма о смерти роженицы. Ну, то есть девочка узнала о том, что там кто-то из знакомых во время беременности умер. Всякие тревожно-мнительные психостенические лица, которые внушаемые наслушались рассказов о том, что беременность — это крайне тяжелый, невыносимый процесс, а роды во время, в смысле боли и неприятные ощущения во время рода, в это нечто невыносимое. Какие еще варианты?
У меня вот знакомые, например, у меня родители глухонемые. И вот она отказалась рожать детей, говоря, что... То есть эти родители, они частично были глухонемые, и травму и мать, и отец получили, ну, они были изначально рождены нормальными, а потом там в детстве произошли. То есть генетически там у нее...
То есть страх каких-то генетических расстройств, да? У меня была пациентка, девушка 28, я ее, наверное, лет 5 наблюдал, с тяжелым вариантом невроза навязчивых состояний, наведение чистоты, ритуалы совершенно бессмысленные, чтобы устранить тревогу. Все началось с того, что ребенок с детства травмирован, потому что у мамы тяжелый вариант депрессивного расстройства. И когда она достигла половозрелого возраста и вышла замуж, она пошла вместе со своим мужем на консультацию к генетикам. И генетики оказались не очень грамотные. Дали ей, во-первых, какую-то большую цифру вероятности того, что ее дети могут заболеть депрессивным расстройством. Опять же сказали еще одну чушь, что если рожать там после 30 или 35 лет, вероятность уменьшается вдвое. Ну, то есть какие-то неграмотные консультанты, потому что, скажем, если у папы и мамы тяжелая депрессия, вероятность того, что родится ребенок с депрессией, варьирует от 12 до 20%. А здесь бабушка страдает депрессией, отец здоров, потенциального ребенка, то есть муж пациентки. Его родители здоровы, и поэтому риск оценивается порядка 6, там, 10%, условно говоря. Да? То есть в два раза меньше, чем дали. Это, во-первых. Во-вторых, статистика о том, что там, после 30 лет уменьшаются цифры, она тоже искажена. Ну, в результате девушка делала аборт, аборт с осложнением, осложнение выявились, то, что она заболела эндометриозом, есть такая нехорошая штука. Потом у нее начались различные кистозные изменения в яичниках. И, короче говоря, она стала лечиться. В результате гормональных нарушений на килограмм на 18-20 поправилась. И хотела бы уже рожать, но не могла, потому что вынуждена заниматься лечением. То есть тоже вот очень хороший условный момент, когда есть риск каких-то редких генетических заболеваний. Допустим, там известно, что дядя родной по материнской линии страдал болезнью Дауна. Веточка как бы в сторону, болезнь Дауна такая неприятная штука. Такие вещи решаются просто в медико-генетическом консультировании на раннем сроке до 8-12 недель. Можно провести специальное исследование, которое позволяет исключить все тяжелые варианты генетической патологии. И если они есть, то сделать прерывание беременности. То есть вопрос решаемый. Как бы. Какие могут быть еще вариант.
Страх перестроить свою жизнь. Какой-то стабильности. Сместить фокус только вот на один источник. Тревог, забот.
То есть назовем это так, выраженный эгоцентризм и эгоизм.
Ну, это не так просто, тоже, потому что ты же тратишь, женщина же какие-то свои ресурсы она тратит на мужчину, вот, то есть она не только на себя, сфокусирована.
А вы не забывайте, что в семейной паре есть еще мужчина, вы совсем забыли о мотивах, по которых мужчины могут быть против детей. Вот этот мотив махрового эгоцентризма, что инфантильный, зависимый, ему не нужен еще ребенок, у него есть жена, у него есть мамочка, зачем нам еще дети? И придумываются всякие мифы о войне, о болезнях, о тяжелом положении. То есть это может быть, может это исходить ерунда и от мужа. Может. Почему мы совсем забыли о мужчинах? Они ведь тоже в этом процессе. В плане принятия решений, я имею в виду, принимают решения. То есть какие-то могут быть еще мужские мотивы, в том числе психологические, в том числе детские травмы. В конце концов, мужчина может быть тревожно-мнительным, у него тоже может быть история, что там какая-нибудь его двоюродная тетушка умерла во время родов, а он безумно любит свою жену и боится, что с ней может что-то случиться во время беременности. Опять же, существует такая штука, как семейные мифы. О том, что якобы там беременности плохо влияют на женщин, и они потом заболевают какими-то болезнями, психическими, допустим, или еще какими-то, или с ними случаются потом какие-то несчастья. Тоже может быть. Какие еще варианты? Ну, представьте, мы пишем какую-нибудь большой сценарий для мыла. Для какого-то сериала, который будет там 1500 серий. И поэтому берем все самые безумные идеи, частые и редкие. Что еще можно? По каким еще можно причинам?
Я думаю, может быть, страх уйти в бытовуху. Потерять женственность.
Да, я называю это синдромом Наташи Ростовой. Если помните, как описывал Толстой Наташу Ростову в первом томе, какая она фея, какая она на балу, да? И во что она превратилась потом, помните же, да? То есть такая толстуха, неопрятная, в засаленном наряде каком-то. В общем, ужас.
Страх страх потерять ребенка. У меня была подруга, которая считала, что нужно рожать двоих детей, потому что первым уже трудно видеть, что если ребенок умирает первый, то один из моих детей. У нее есть второй ребенок.
Это же надо сначала первого родить.
Она связана вот...
А потом
ну, то есть это опять же какая-то... Нет, это опять же какая-то психотравма, что где-то она с этим столкнулась.
Ну, у нее в семье брат старший.
То есть семейный мир.
Она понимала, что мама... Сейчас есть мама.
Еще?
Можно просто рационально рассуждать и не спешить.
Откладывать.
Чтобы делать карьеру, да?
Конечно.
Заработать себе, чтобы у ребенка было все. Да. Загородный дом, автомобиль, дача, возможность путешествовать, да?
Да.
Хорошо, еще. Какая-нибудь своя философия, своя теория. О том, что мир жесток, в мире царит насилие. То ребенок, мир жесток и тяжел, зачем ребенка обрекать на страдания? В жизни так много несправедливостей, что жизнь тяжела. Зачем ребенка обрекать на нее?
Тоже вот из жизни.
Что это эгоистично достаточно. Никто ребенка не спрашивает, хочет он родиться или нет. Да? Ну, то есть какая-то такая своя философия. Что-то из этих тем близко тем людям, с которыми вы сталкивались.
Да, да, очень много.
И вы считаете, что за одну беседу человеку можно поменять его мировоззрение, если уж он так себя убедил?
Я думаю, что за одну беседу нет, но я считаю, что со многими вещами, которые мы озвучили, с ними можно договариваться,
если нужно объяснять
и находить
пути решения. Чувствую тебе в себе силы для этого.
Я не чувствую, но я думаю, что попробовать можно.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Эльвира, мне 29 лет.
Что привело вас ко мне?
Представьте.
Меня зовут Саша. Эльвира, очень приятно. Что вы...
Извините, для меня очень важно, я хочу спросить у вас ваш возраст и есть ли у вас дети.
Мне 33 года, у меня нет детей.
У меня такая проблема. Мама, папа и мой нынешний бойфренд, ну, бой это, скажем так, громко сказано, мэнфренд, потому что товарищу 37 лет, он достаточно влиятельный, крупный бизнесмен, в общем, всеми правдами и неправдами вынудили меня на консультацию психолога. Я выбрала вас, потому что мне предлагали других специалистов, а вас ничего не говорили, поэтому я пришла к специалисту, который может быть не заангажирован, чтобы, грубо говоря, не подкупили. То есть проблема в чем? Что влиятельный мужчина зовет меня замуж, а он уже в таком возрасте, когда ему нужны наследники и дети. Я замуж не против, он неплохой человек, он весьма и весьма хорошо, высокого уровня живет. Так вот, он мне подарил шоп тур Милан, только чтобы я сходила на консультацию психолога. Правда, он там нашел какого-то навороченного. Ну, явно там папика он купит, и тот будет меня гипнотизировать, что рожай. А я не хочу. А мама просто плакала и умоляла, что у нее одна я, хотя был старший братик, который умер в возрасте года от пневмонии. Я так понимаю, что здесь очень сильно напортачили врачи. Я родилась через 4 года. И для мамы такой светоч, потому что помогла ей пережить эту утрату. Мама просто рыдала всю ночь, мы с ней разговаривали.
я не смогла до нее донести мысль о том, почему я не хочу это делать. Поэтому у меня завтра в 12 самолет в Милан. Так что я, как честный человек, должна принести какую-нибудь бумажечку от вас, что типа прослушала эту штуку. Вот. Так что рассказывайте мне, как космические корабли бороздят сцену Большого театра.
Эльвира, правильно ли я поняла, что у вас есть отсутствует желание рожать именно здесь и сейчас, в ближайшее время?
У меня вообще отсутствует желание рожать.
А вы можете сами для себя определить, что мне кажется, что эта проблема относится к такая очень частая женская проблема, страх беременности, страх родов, и страх
да вообще ответственности. Да ладно, никаких страхов в моей жизни нет, у меня все хорошо. У моего папика все схвачено. На уровне правительства, прокуратуры, ментов, таможней. Я не боюсь ничего. Я боюсь только старости и того, что я потеряю свою красоту. У меня, как вы видите, тельная фигура с 18 до 24 лет. Я жила во Франции, в одном из агентств, снималась. Мой день длится 16 часов. 8 часов я сплю, как положено. Из этих 16 часов 8 часов я занимаюсь собой, всеми мыслями, моментами. И мое тело, мой внешний вид – самое дорогое, что я имею. Я не страховала свою попу, как Дженнифер Лопес на миллион. Но у меня есть страховка на мое тело на 300 тысяч евро. И беременность, роды чудовищным образом обезображивают тело женщины. И я не хочу ради каких-то мерзких крысенышей лишаться красоты, быть с подтяжками, заниматься тем, чтобы, извините, в очередной раз менять форму молочных желез. У меня за плечами дюжина всяких мелких пластических операций. Я не хочу еще.
Лира, скажите, а вы, когда вы разговариваете с мамой вашей по поводу возможной беременности, возможного появления на свет вашего ребенка, какие аргументы ваша мама приводит в данном случае своей
мама личной? Приводит банальный аргумент. Я хочу вам сказать, что я во Франции получила высшее образование. Факультет социальной психологии. Поэтому я великолепно ориентируюсь в этих вопросах, что касается психологии всяких социальных вопросов, поэтому все аргументы мамы легко известны, и я легко их могу разбить, и я умею манипулировать своей мамой. То, что она мне говорит, совершенно не важно, это банальные вещи. О женском счастье, о женском предназначении, о том, что будет кому стакан воды подать на старости лет, ну и прочие такие банальности. Поэтому я надеюсь, вы меня не будете грузить аргументы.
Я не буду вас грузить подобной ерунды, но я понимаю, что вы очень бережно относитесь к себе, вам очень важно, вы проживаете очень интенсивную, насыщенную жизнь, но я думаю, что если представить себе, да, появление ребенка, вам было бы интересно прожить, то есть в ребенке можно прожить вот какие-то свои этапы, периоды, те, которые вот вы не помните, да, но это важные периоды, которые как-то повлияли на вас.
Ну, знаете, я вам скажу так, что мне не интересно жить вчерашним днем. Я вот осознаю, копаясь в интернете, не только выставляя селфи,
собачка,
со своим бюстом шикарным. Я смотрю, как много, я не знаю, что существует много шикарных мест на Земле, мне хочется побывать, много замечательных фильмов, много книг, которые достойны того, чтобы прочитать. Я пытаюсь их читать, несмотря на то, что я блондинка. То есть я хочу заниматься собой, я хочу вкладывать в себя, я хочу развиваться, я хочу добиваться совершенства. Мне совершенно неинтересно вспоминать себя, когда я писалась в штанике, или когда я боялась серого волчка 3,5 года, который может за бочок укусить. Бабушка мне пела песенку такую. Так что вспоминать мне это совершенно не хочется. Меня раздражают дети, меня раздражает детский плач и крик. Я не хочу быть еще за кого-то ответственным, кроме себя. Ну и мамочки.
Скажите, вы собрались замуж, да? Правильно я поняла? По какой причине? То есть вы любите этого человека или вы хотите
обеспечить? Этот человек максимально может помочь удовлетворить, извините, я цинично, может максимально помочь мне удовлетворить все мои потребности. Кроме того, он меня любит, он симпатичный, он спортивный, он интеллигентный. Он интересный человек. Я его не люблю. Я не знаю, что такое любовь. Французы говорят, что это придумали русские писатели, чтобы барышням не платить. Поэтому он хороший, он достойный. Это хороший партнер даже. Здесь проблема в другом, что придется как-то глобально его разводить, потому что ему, видите ли, нужны наследники. Но он на меня плотно запал, и всякие технологии НЛП, которые я применяю, применяла вначале очень интенсивно, применяю до сих пор, то есть я его околдовала. Все-таки психология мощная штука, но вот как его развести вот на ту тему, что вот все-таки жениться на мне, но не приставать ко мне в плане ребенка, может быть, там решить вопрос о суррогатном материнстве, а так быть готова на манипуляцию и пожертвовать своей яйцеклеткой, но рожать они, вот как-то вот нужно донести эту мысль до него. Ну, это, наверное, с ним нужно поехать в Европу и там консультироваться у каких-то специалистов-психологов, потому что наши не в теме, и тут развести его с трудом удастся, а терять его не хотелось бы. А с его стороны это такое давление, то есть он где-то вот его заносит, и он начинает со мной общаться как с деловым партнером, а здесь это каток, причем каток, где колесо размером с 9-этажный дом. То есть мне с ним не противостоять, если он начинает со мной на меня давить как на делового партнера, чтобы подписать какое-то соглашение, то я тут же вынуждена убегать с этой позиции. То есть вот в чем тонкость. Может, у вас есть какие-то соображения, как его развести на эту тему?
Если говорить очень...
Будем так говорить, что это мой клиентский запрос.
Ну, если бы просто сейчас отойти в сторону, я считаю, что любовь решает все, и вот эта проблема с отсутствием...
Я же вам сказал, что я цинична.
Я слушаю.
У меня достаточно высокий IQ. 170 баллов. Я никому об этом не говорю, я лучше блондинкой, доброй хлопой, лисичкой. Не надо говорить про любовь.
Хорошо.
Не верю я. Мамочку я люблю, она меня любит. Но опять же, это что-то такое простое, приземленное.
Ну а как вы считаете, в отношениях между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, на чем вообще строятся эти отношения? Что в основе этих отношений должно быть?
Взаимное уважение, эротическая страсть, общий интерес. В течение полугода, а полгода провела в Японии, получила сертификат школы гейши. Да.
Потрясающе. Думаю, счастлив будет супруг.
Так что он уже счастлив, хотя он и супруг.
в будущее.
Так что все эти штучки мне хорошо известны.
Хорошо, а как вы готовы проявлять уважение в отношении с супругом? В чем это проявляется?
Во всем, кроме того, что я вот не соглашусь на эту милую тему. Во всем остальном я подчеркну его статус, мое восхищение перед ним, его начитанность, его узкий профессионализм очень мощный и т.д. и т.п.
Хорошо.
Кроме вот этой темы.
Я так поняла, что супруг занимает...
Он крупный бизнесмен.
То есть он довольно публичный человек.
Влиятельный, да.
Если такой конфликт интересов, приемлема ли будет для него ситуация, как вы думаете, если у вас появится мы говорили о суррогатном материнстве, или приемный ребенок. Это приемлемая ситуация для него, или он вообще не готов?
Приемный ребенок, я даже об этом не говорю, я ж не дура. Речь идет о суррогатном материнстве. Вы же знаете, что это такое.
Конечно.
Берется яйцеклетка половая у женщины, у мужчин, в пробирке они говорят, оплодотворяются и подсаживаются той женщине молодой, здоровой, которая будет это вынашивать. Все очень просто. Процедура, к сожалению, дорогая, и не это главное, а то, что по статистике получается только там с 4-5 раза в среднем. Это не очень приятная процедура, но я готова.
А супруг готов на такую ступку с вашей стороны?
Теоретически да, но у него есть иллюзия, что он сможет меня переубедить. Он наивный. Шопинг Милан какой-то. Ха. Я понимаю, там масштаб острова мне какой-нибудь подарить. Итальянский сапожок хочу.
Омывающий, да? Омывающийся.
Да.
Адриатика.
Так что есть у него такие мысли, что сможет переубедить. Даже как-то меня отвел на кафедру психиатрии, там я смотрел кучу специалистов, делали какие-то тесты, я-то знаю всю эту кухню. И по тестам получилось, что более умной, тонкой, гармоничной и целостной натуры, чем я, просто нет. Но я же умею тесты обманывать. Я этим занималась. Я хотя училась не очень хорошо, улыбалась преподавателям, где-то там за меня звонили. Но были предметы, которые я изучала досконально, детально. Мне интересна психология, потому что это то, что позволяет мне манипулировать людьми. И поэтому он убедился, что ему сказали, что ваша жена чуть ли не эталон психического здоровья. Мы не знаем, что с ней делать и вообще нужно ли что-то с ней делать. Тут это вопрос личный, интимный, договаривайтесь сами. Но, тем не менее, вот он пытается, чтобы я там проконсультировала, сям. Боюсь, что это не последняя консультация. Почему бы не поиграть, почему бы не пообщаться, тем более, что мне с вами общаться приятно, вы не давите, вы не навязчивы, вы не заангажированы. Другое дело, представьте предыдущую консультацию. Мне просто рассказали мои знакомые, что приехал предварительно к психоаналитику, консультанту муж, выложил ему пару тысяч зеленых. Сказал это только так, для знакомства, и сказал, что если беседа пройдет более-менее удачно, и я захочу с ним встречаться еще, он ему дает еще 10 тысяч, если он сможет убедить меня все-таки беременеть и рожать, пообещал ему 100 тысяч долларов. Ну так этот придурок от вида денег потерял все свои профессиональные способности, и это такая ржака была. Я записал это случайно на скрытую камеру. Это просто ржак.
Это очень забавно, правда, есть, к сожалению, такие люди, да, скажем так, все человеческое, возможно, много раз сильнее каких-то персональных качеств. Я бы хотела вернуться все-таки к вашему запросу. Вы взрослый, самостоятельный человек, который, как я понимаю, постоянно переходите на какой-то новый уровень в образовании, в самопознании. То есть вы...
Это громко сказано, это такая тенденция легкая.
Ну, Вам это интересно, да? То есть вы постоянно наставите определенные цели и стремитесь к этим целям. Вы же понимаете, что отношения в семье, они тоже, исходя из, опять же, из вашего характера, из ваших потребностей и потребностей вашего супруга, они тоже должны как-то развиваться. Потому что вот на том уровне, на котором вы сейчас начнете совместную жизнь, вы не остановитесь. И одним из этапов развития этих отношений как раз обычно, да, является рождение ребенка.
Я понимаю, о чем вы говорите. Муж занят 6 дней в неделю, он может мне уделить полчаса, час в свой рабочий день. В выходные дни мы можем с ним пару-тройку часов провести вместе. Он очень занят. Появление ребенка ничего абсолютно не изменит. Увеличится штат, будет дополнительный повар, который готовит ребенку, будет дополнительная горничная, которая будет убирать исключительно в комнате ребенка. И будет нянька, и будет детский врач в штате. Ничего не изменит. Абсолютно ни в моей жизни, ни в его. Просто у нас будет ребенок, и мы будем полноценной семьей.
А для вас важно, что вот сейчас на данном этапе супруг, ну, скажем так, он больше отдает, да, в ваших отношениях, и он с любовью к вам относится, да?
Что значит больше, меньше? Если все мерить деньгами?
Нет, я говорила не о деньгах, я говорила о том, что вы относитесь к супругу, к будущему супругу с уважением.
И с симпатией большой.
И с симпатией. А супруг, он более... Более эмоционален, он говорит по категории.
Нет, он вообще не эмоционален, он очень сухой, жесткий человек. Он очень незаметно, скромно и символически проявляет свои чувства.
Но вам было бы приятно и хотелось бы, чтобы эти проявления, они обрели какую-то более интенсивную форму. Я говорю о том, что если появляется та благодарность, которую супруг ваш сможет испытывать при появлении наследника, то для мужчины это очень важно.
Еще раз повторяю, что особо ничего это не изменит. Да, он будет больше меня любить, как мать своего ребенка, но в формальных проявлениях, во внешних это ничего не изменит. Достаточно сухой, жесткий человек.
Но вы же не вы этот опыт же еще не проживали с
ним? Я могу прогнозировать. Я ведь знаю этого человека уже 3 года, поэтому могу прогнозировать. Понимаете, он игрок, он спортсмен. То есть ему не нужны деньги. Ну, у него их много только потому, что он профи, и он игрок. Он достаточно талантливый, способный, он развивается.
Опять же, возвращаясь к вашей семье, к теме вашего окружения, видели ли вы, общались ли вы с подругами, с родственниками женского
пола? Я потеряла всех подруг, потому что мне все жутко завидуют, считают меня высокомерной сучкой. И у меня нет подруг, как только я уехал во Францию. А в модельном бизнесе среди девочек подруг нет. Тем более там такая жесткая конкуренция, что...
Ну хорошо, давайте возьмем другие источники. Пусть это будет не такое близкое окружение. Видели ли вы, читали ли вы, смотрели ли фильмы, в которых женщины, у которых появился ребенок, они как-то негативно отзывались об этом событии?
Я не считаю фильмы и некоторую художественную литературу за реальное отображение жизни. Это сказки, мифы, кем-то придуманные 100 лет нереальная жизнь. Реальная жизнь, я вижу то, что люди плодят нищету, дети вносят осложнения в отношения супругов, дети создают кучу проблем, дети болеют и так далее.
Туда надо какому-то приходить уже решение.
Какому решению? Надо заниматься собой, развиваться. Затрахал ты меня, сучка тупая.
Нет, просто все очень аргументировано. Но какое-то же должно быть действие. То есть как бы, да, мы согласны, ну, там, я согласна, да, с аргументами. Все это верно, да, там это как-то логично.
Ну, пишите мне справку. Я пошла.
Я не могу написать справку, потому что мне хочется, чтобы...
Нет, подождите, стоп. Подождите, вы же можете написать документ, или вы подтверждаете, что я действительно была на консультации у вас сегодня с 11 до 12?
Эту справку я могу вам предоставить, но мне бы хотелось, чтобы вы все-таки, чтобы мы еще раз с вами встретились после того, как у вас закончатся все ваши туры, после того, как вы...
Что это изменит? Я, в принципе, не против. Вы приятный, симпатичный человек. Но смысл?
Ну, давайте мы договоримся еще о том, что за то время, когда вы будете путешествовать, вы научитесь
понимать... Вам нужно посоветоваться со старшими товарищами, более опытными.
Нет. Я хочу, чтобы вы просто более внимательно смотрели вокруг на...
Саша, вы извините меня, я вас перебью. Я ведь озадачен этой проблемой плотно, жестко, вот так, 20 часов в сутки, уже в течение полутора лет. Я уже столько насмотрелась, начиталась, наконсультировалась, наговорилась. То есть извините меня за цинизм, я здесь, потому что я хочу завтра быть в Милане. То есть вот моя мотивация к нашей с вами беседе. Слава Богу, что она была корректная, милая, симпатичная. Моя мотивация – это Милан. Вот, извините меня. Поэтому вы не напрягайтесь и не расстраивайтесь. Потому что я обломала пару человек в швейцарской клинике.
Матерые.
Пару человек. Нет, ни в коем случае. Я не состязаюсь с мужчинами, боже упаси. Но это были все мужчины-консультанты, да? А пару человек в Москве, одна дама-психоаналитик, но она, правда, лесбиянка во Франции. Вот. Из Америки были консультанты. Вы из них самая симпатичная, потому что вы не надували щеки и не говорили мне о каких-то грандиозных концепциях, о моей миссии перед миром. То есть ваш посыл я поняла, но...
Дайте справку.
Дайте мне бумажку.
Лера, я вам, конечно, справку выдам, но мне кажется, что этот... Вопрос остается открытым, потому что ну, какие-то параллели я провожу, собственно. Ну, это вообще можно апеллировать, ну, куда, потому что это ну, вот, и близкая, например, ситуация к самому терапевту, что это вот, как-то объединяющее, что нам есть о чем поговорить. Вот,
А поехали со мной в Милан. Я расскажу своего, скажу, что человек, который, в принципе, вот единственный из всех, нормальный живой человек, который не грузит теориями. А поехали. И здесь неизвестно, кто кого еще переубедит.
Конечно. Давайте мы будем все-таки совмещать нашу такую...
Это неэтично.
Это неэтично, да.
Тогда мы можем, может быть, просто в свободное для вас время посидеть, выпить по чашечке кофе.
И продолжить общение. Это да.
Договорились.
Спасибо.
Справку давайте.
Печать.
Хорошо. Нет, вы не уходите. Какие есть сначала вопросы к Ильи? Так, чтобы отвечу.
Наверное, же консультацию с мужем надо проводить.
Хрен там. Его час стоит 1050 евро. Он не будет тратить на такую фигню время. Его время дорого стоит.
Лера, мне интересно знать, кем вы являетесь для своей мамы?
Давайте так уже. Я уже не Эльвира, я буду отвечать от имени Эльвиры. Я устал от этого образа, честно говоря. И начал чувствовать яичники в своем теле.
Все время она вспоминала вам, мне кажется, это можно было...
Ну, здесь ситуация какая, что действительно нужно прояснить особенности семьи, чего, собственно, вы не сделали, да, то есть откуда растут эти ноги, да?
Ну, изначально было сказано, что брат умер.
Что брат умер, это была травма. После смерти брата у родителей ситуация возникла напряженная.
папа козел из семьи ушел, потому что мама была в депрессухе, ребенок ушел. Мама родила хрен знает от кого. На самом деле. Папа неизвестен. К мужчинам отношение, что они все негодяи, мерзавцы. Мамочка всю жизнь посвятила дочери всю. То есть вот все. Жертвенная позиция. Поэтому мамочку она любит. И это для нее самый дорогой человек. И этот брак для нее возможность как-то вот и мамочке отплатить за то, что она посвятила ей жизни, поэтому для нее это очень знаково все. И мама очень мягкий, добрый, хороший человек, который полностью растворила своей дочери, посвятила ей жизнь. Ответил на ваш вопрос?
Да, мне кажется, можно было на этом как-то сыграть.
Как?
Ну, чтобы сделать маме приятно.
Нет, неприятно, просто можно было эту ситуацию развить и как бы увидеть, ну, как-то создать такую ситуацию, чтобы Эльвира увидела сама, почему она не хочет детей. То есть, мне кажется, вот эти отговоры, что у нее там тело, и вот это просто отговор.
Да ладно. Да ладно. Что значит отговор?
Не, ну вот для нее есть мама. А если мама не станет, кто будет для нее самый главный человек? Может, она
вам,
не
любит? Вам вас надо отправить клиники, как, в смысле, учреждения, которые наблюдают за, то есть педиатры, которые наблюдают детей в возрасте до 6 месяцев, чтобы педиатр, рассматривая ребенка, попутно спрашивал у мамочки, как она находит свои молочные железы в периоде лактации и как она воспринимает то, что после них осталось, или то, как они трансформировались после кормления грудью. Ведь это очень знаковый для женщины орган и для мужчины тоже. И поэтому для многих кормление, ведь многие мамочки отказываются от кормления грудью только для того, чтобы не испортить форму молочных желез. Ведь во время беременности они увеличиваются в размерах, да? А по мере кормления грудью они уменьшаются в размерах. А если не уменьшаются, то деформируются. И это для многих женщин большой психологический стресс.
Ну, ваш муж будущий обладает достаточными средствами, что...
Я уже я.
А, ну, я же так не могу.
Ну, вы чтобы... Она же сказала четко, что еще одной пластической операции она не хочет.
То есть вы, ну как, она придерживается...
А здесь мысль ваша хороша в каком плане? Что нужно показать вот такая метафора, что мама могла бы умереть от боли и горя, но благодаря того, что родился ребенок, то есть Эльвира, она смогла выжить и найти смысл этой жизни. Что ребенок может спасать жизни, что ребенок чьей-то жизни может наполнять смыслом, что ребенок может вырасти такой умный, красивый, благодарный, сделать своей маме хорошо. То есть вот эта идея ценная. То есть ее попробовать можно было. Счастливо. Какие еще к Эльвире могли бы быть вопросы, какие темы, которые не затронули?
У меня вопрос, она говорила, я хочу развиваться, хочу самосовершенствоваться. Каким образом она это делает? Чем она вообще занимается?
Ну, у нее есть возможность не заниматься ничем, кроме себя любимой. Поэтому она изучает языки, путешествует, занимается литературой, смотрит всякое авангардное кино, ходит в театры, посещает выставки, ездит на шопинг, тусуется со всякими интересными людьми, там, фото, художественные выставки, ну то есть такая культурная, интеллектуальная жизнь.
А что ей это дает?
Она развивается.
А, каким образом?
Ну да, плюс она занимается все оставшееся время, вторую половину дня, тем, что она плавает в бассейне, занимается аэробикой, ходит на массаж, принимает косметологические процедуры и т.д. и т.п.
А что будет, если всего этого не станет?
Такого быть не может. Потому что, ну а как это не станет?
Что будет, если партнер ее...
Найдем другого папика.
Откажется.
Найдем другого папика. Мы пока еще в силах. Правильно?
Ну... Да, пока да. А время идет, и если
Да, обженим этого папика быстренько и заключим брачный контракт. Технологиями НЛП мы обладаем.
А если он не клюнет на это?
Да ладно. Такого быть не может. Что значит «если», «если»? Клюнет другой, третий. У мужчин же существует фишка. То есть вот для них ведь это некого знаковость. Что вот рядом со мной мисс Курюпинск 2012. Да? Что красивое тело, то, что может быть дура-дурой. А здесь ведь я вам показал девушку, которая жила в Европе, которая образованная, которая тонка, которая цинична, которая еще и психолог. То есть психолог — это страшная сила.
Ну а сейчас среди звезд, которые вот выходят на какие-то премьеры, там на вручение наград всяких, у них они выводят с собой детей своих, приводят.
Это всего лишь стереотип, как на столе у какого-нибудь психолога, консультирующего американца, стоит в рамочке фотография собственной семьи.
Может быть, у вас должен быть какой-то стереотип.
Девушка высокого интеллектуального уровня, она претендует на то, что она яркая индивидуальность, она не хочет обезьяничать кого-то. Она пытается во всем, там где-то можно, создавать собственный стиль. Поэтому это слабый аргумент.
Вот такой момент был, то, что вот отец ушел, а муж, парень боится, а парень не может уделять много времени.
Никто по этому поводу не страдает.
Я понимаю, что он не страдает, но это могло быть... Если в этой степени работаешь, то мужу будет приятно и так далее. В принципе, ну, смотрите, что он делает сейчас. Ну, клиентка сказала, что если она родит ребенка, в отношении с ее партнером ничего не изменится. Ему некогда, он работает много, и поэтому в этом нет смысла. Но, в принципе, здесь можно было бы ее убеждать, что изменится.
Ну, получается такая же ситуация, точнее, да, то есть у нее же не было отца,
да,
поняла, да, то есть она переживает, что она у нее не будет вот тоже этой отцовской любви, а да, ее ребенка не будет.
Ну, вроде как, вот какие качества у вашего.
Ну, то есть вы хотите сказать, что здесь работает ее детский семейный сценарий, и надо работать с этим сценарием, чтобы его разрушить, да?
Параллель между отцом и отцом и партнером провести. Вот это так будет скоро.
Какие есть еще мысли? А вот такой вам вариант, вы такие приверженцы когнитивно-поведенческой терапии. А если предложить этой барышне вместе с мужем, уговорить мужа, поучаствовать в различных благотворительных акциях и поездить с оказанием каких-нибудь там гуманитарных миссий в детские дома?
Он еще больше захочет.
Для пиара, нет, это понятно. Для пиара мужа. А ей, чтобы там, ну, она же модель, попозировать, пофотографироваться с детьми,
подержать
на ручках детей, поиграться с детьми, то есть как-то вовлечься в эту ситуацию. Поскольку у нее братьев и сестер нет, и мы не можем ей предложить там с племянниками понянчиться, да? Сколько у нее подружек нет, ну, потеряла она, всех жаба задушила, жутко. То, в принципе, чтобы пробудить вот эти самые инстинкты, ей нужно как-то контактировать с детьми в реальности. Когда ты держишь.
Ну так если ее раздражает плач ребенка и вот это вот.
Ну ведь это может быть всего лишь поза, а если здесь это повернуть под тем, что она в центре внимания, софиты, что она делает что-то хорошее, благотворительность, тра-ля-ля и так далее, усиливает, укрепляет.
Мне кажется, ее еще больше раздражает, когда
нет, мне кажется.
После того, как вы сфотографируете.
Нет, мне кажется, нет.
Отдавать этого ребенка, чтобы забрали.
Вы ведь увидели, что это достаточно тонкая дама, она может быть немножко циничная, но в этом есть позерство. Она где-то притворяется, она выпендривается. То есть не настолько уж она жесткая, жестокая и циничная, просто как-то консультант немножечко офигел от такой крутизны и не попытался поговорить просто по-женски. Поэтому вот очень ценный момент вне кабинета поговорить в кафе. Это будет плацдарм для того, чтобы посмотреть, какая она настоящая. И здесь она все-таки несколько собрана, она защищается. Потому что как ни крути, она понимает, что она пришла к профессионалу, и тут ее могут где-то как-то зацепить. А в кафе за чашечкой чая, в разговорах о там, типичных женских вещах, вполне можно и посмотреть на нее, за что ее можно зацепить, чтобы помочь ей пересмотреть эту ситуацию. Ну а вы готовы признать, что в данной ситуации вы можете сказать: «Упс, не смогла».
Я, да, готова. Это правда.
А в какой ситуации можно было бы переубедить? Когда речь идет о каких-то рациональных страхах, вернее, иррациональных страхах, с которыми можно работать, о том, что беременность опасна, да? О том, что можно умереть во время родов, о материально-экономических вещах, о том, что и в войну рожали, и что государство помогает женщинам, и государство помогает семьям, что есть какие-то близкие родственники, и что ребенок все-таки это большое счастье, и что у русского народа есть такая мифологема, что если Бог дарит ребенка, то он как-то заботится о том, чтобы у этого ребенка было минимально самое необходимое. Так ведь? В каких еще ситуациях можно было бы все-таки так постараться напрячься и разубедить, что если речь идет об инфантилизме, понятно, здесь нужна длительная работа курсовая, чтобы трансформировать личность и подготовить ее к материнству. А в каких ситуациях еще можно убедить?
Ну, по поводу того, о чем мы говорили, эгоистических каких-то мотивов, что можно было бы, ну, какими-то бытовыми вещами это решить, то есть, ну, спланировать, да, вот эти моменты, то есть, ну, находить возможности и для своей собственной жизни, и для того, чтобы заниматься ребенком.
Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, есть ли кто-то, кто мог бы дать какие-то пожелания консультанту или, скажем так, выступить с какими-то соображениями, как бы он в какой-то ситуации повел. Ну, не то, что критические замечания, потому что, ну, наверное, для них места нет. Просто какие-то свои соображения или свои рекомендации, что могли бы порекомендовать консультанту в плане того, чего он сделал, чего не сделал, что можно было бы сделать по-другому. То есть есть какие-то соображения?
Я думаю, да, стоило больше углубиться в семью, узнать, какие взаимоотношения с мамой.
Ну, это нечестно, потому что это мы уже озвучили.
И, ну, быть чуть-чуть увереннее. Она, как она гадала. Ну, а если бы ты это, ну, все-таки не понимаете, ну,
не соглашусь я с вами. Здесь как раз то, что вы называете неуверенность, это была мягкость. Потому что, видимо, было прочувствовано, что ну, нужно быть с такой клиенткой осторожной. Или все-таки неуверенность? Нет, это была осторожность или неуверенность? Ну, мне вот показалось, что это осторожность.
Мягкость, осторожность, да.
То есть неуверенности не было. Мне понравилось единственное, то, что ты вот замыкалась иногда в себе вот с вот этими руками, вот как-то вот.
А вот это жест, ведь он что обозначает?
Задумчивость. Нет, Саша, нет, что, она что, вот так вот сидела, проблема? Раскачивалась на стуле, вот. То есть она
потому что точно то же самое делал я. И да, здесь я не знаю, гипнотизировал я Александру или... Или она меня зеркалила, я не знаю. Мы оба раскачивались и получали удовольствие от этого. Почему вы раскачивались?
Ну, мне просто вот здесь вот не очень комфортно. Вообще здесь очень удобные столы, мне вообще неудобно.
А раскачиваться приятно.
Да, упирает какие-то. Ну и задумчивость, то есть мне же надо было слушать и думать о том.
Ну, мне показалось, что клиентка это штучка тач. Она такая сложная. И поэтому спасибо вам, Александр. Мне кажется, что процесс консультирования был плавный. Не было провалов, скачков, как-то шло гладко. Может быть, он был немножечко такой в ниже среднего темпа, но никто, опять же, никуда не торопил. И достаточно ведь интересно было посмотреть на такую штучку. Не каждый день увидишь, да? Поэтому вот очень важный момент – был какой-то темпоритм правильно уловлен, что если бы мою клиентку начали торопить или какими-то умными вопросами закреплять, то она бы начала раздражаться. А вы ее релаксировали, вы ее расслабили, что она даже начала раскачиваться.
На интуитивном, да, каком-то уровне.
Да, поэтому насчет неуверенности я не могу здесь сказать. Все шло плавно, гладко, без провалов. А что еще вы сказали, что не понравилось, кроме неуверенности?
Неуверенность и потеря в суждениях. Ну, нет конкретных решений, может быть, не решений, а предположений, что можно сделать. Было убеждение как таковое.
Ну, на самом деле, это так. Но клиентка ведь загнала в угол, и она не дала возможности для каких-то решений, суждений. Если их просто выдавать на гора, как-то хаотически, ну, клиентку можно рассмешить или рассердить, или рассказать, что это банальность, ведь была дана информация, что клиентка весьма является искушенной, и поэтому данной клиентке нужно дать то, что ей не дали другие специалисты. А что именно? А вот такую чисто женскую созерцательность, попытку как бы эмпатично погрузиться, а что в этой штучке в голове происходит, попытка понять, потому что любопытно. То есть, ну, не часто же такое бывает, да? А выдавать на горах какие-то варианты, а может так, а может это, а может то. Ну, наверное, психолог выглядел бы здесь не очень хорошо. Так что клиентка сложная. Я, пожалуй, бы тоже отказался бы от шопинга, потому что это неэтично. Вот. Но посредством клиентки с мужем бы познакомился. И клиентке бы предложил, кстати, вариант такой, что нужно встретиться еще раз для того, чтобы выяснить, действительно ли это ее убеждение, или здесь, может быть, скрываются все-таки какие-то ее комплексы, которые она тщательно прячет за своим достаточно могучим интеллектом, что, может быть, здесь какие-то глубинные психоаналитические проблемы, и тогда нужно решить, нужна ли ей какая-то помощь, то есть нужно ли ей предложить психоаналитическую терапию, там, на год, скажем, да, либо это какие-то ее вот такие вот ценности. Кстати, для европейской барышни, она именно такая, вот такой конечный продукт развития является вполне нормальным. Ведь она не является больной. И у нее нет никаких проблем. У нее есть только та проблема, что ей нужно убедить мужа согласиться на суррогатную материнство. Это не проблема, она психически здорова. Но может быть, у нее есть какие-то психоаналитические проблемы. Ну и в принципе, чисто гипотетически, чисто теоретически, если таких проблем нет, тогда вполне эмпатируя и симпатизируя клиентке, ей можно предложить тогда встречу с мужем, чтобы психолог, консультант встретился с мужем и поделился своими соображениями.
А вы же сказали, он придет.
Ну, если его замотивировать тем, что речь идет о будущих детях, то я думаю, он скажет, что у меня будет 20 минут, то есть подготовьте мне лабуду свою психологическую, где вы клиента парите целый час, у меня будет 20 минут. Я заеду, или вы ко мне приезжаете в офис, вас привезут на моей служебной машине в удобное время. И мы побеседуем. Может быть, в этом будет заключаться помощь клиенту. Ведь не стоит у нас задача сделать ее такой же, как и все. То есть не хочет она рожать. Патология это? Или но?
Ну, мне кажется, что не то и не другое. Это ну, личное же выбор.
То есть с точки зрения критериев диагностики психических заболеваний назвать ее психически больной нельзя. Да? Назвать, что у нее есть какая-то глубокая психологическая проблема, тоже нельзя. То есть можно сказать, что это ее выбор, что это особенность ее мировоззрения. Да?
Да.
И поэтому она является психически здоровой, психически нормальной. Но это только в том случае, если у нее нет каких-то глубинных проблем. А представьте себе такую ситуацию. Серия номер 2. В кафе. Собственно, да? Мы сидим в кафе. Ну и там уже прошло полчаса. Знаешь, Саша, мне, мы на ты пишешь. Да? Знаешь, Саша, мне пора бежать. А слушай, у тебя нет каких-нибудь знакомых психиатров? Сонники надо выписать.
Сонники?
Ну, снотворные препараты.
А, снотворные. Психиатры знакомые есть, а что
происходит? А ты знаешь, это пипец такой. У меня закончились, мне надоело это уже. Мне каждую третью ночь снятся ужасы. Мне снится, что я рожаю ребенка, ребенок прикладывается к груди, я засыпаю, и когда я просыпаюсь от того, что ребенок меня душит. Своими маленькими ручками меня душит, я задыхаюсь и умираю. Я просыпаюсь от ужаса, и этот сон мне снится на протяжении последних полутора лет, когда меня стали грузить этой темой. Я вспомнила что-то подобное, что меня душит, снилось мне еще там, в 5-6-летнем возрасте, а есть у меня такая фантазия. Это, конечно, полчаса рассказывалось, да? С хихихафа, там еще что-то. Что, собственно, мамочка выгнала моего биологического отца, потому что он пытался с трехлетним ребенком вступать в какие-то сексуальные отношения. О чем Эльвира не помнит, но она помнит, опять же, что что-то громадное, что нависает над ней, душит, от чего она задыхается. В общем, я в Милане, пока. Встретимся после этого. Отлет. Да вот так вот. Попили кофе, называется, на свою голову, да? То есть болтали долго, полтора часа, потому что, ну, как-то стало интересно, рабочий день закончился, а муж оплатил консультацию так, что пару дней можно не работать. Поэтому пошли попили кофе. Ну, присаживайтесь, пожалуйста, на свое место. Вы свою миссию выполнили блестяще. А вот теперь... Господа психологи, психоаналитики, что теперь мы будем говорить по поводу данной дамочки? То есть вот как-то так она размякла, потому что Саша, как человек, которого могут еще вызвать на работу, пила кофе, дама пила мартини, и поскольку вот ей так понравилось, что вот у нее-то подруг нет, что она встретила человека очень симпатичного, обаятельного, с которым можно пообщаться, ну, так вот размякло и, ну, как Штирлиц пришел выяснять по поводу родительский кэт, да, сказал, что вот там за снотворным он зашел, да. Так и здесь получилось, что просила снотворным, но на самом деле вот как дуреха проболталась. Вот что теперь будете думать, что теперь скажете? Как мы будем теперь мыслить? Потому что она к вам придет через 3 дня. С Миланой вернется и придет. Ну, это уже не к вам вопрос, вы уже отработали. То есть, что думаете по поводу случившегося? Как мы будем все теперь это трактовать? И что мы теперь будем делать? Это то, что называется рояль в кустах.
Ну, это уже сложно-химическая респуста. Сложно-химическая респуста. Ну, смотрите, она же это избегает, правильно?
Нет, ей снятся кошмарные сновидения, которые ориентируют ее к к психологической травме трехлетнего возраста, которую она амнезировала. Назвать это тревожно-фобическим расстройством нельзя, давайте мы не будем называть это какой-то психиатрической терминологией, потому что психиатрической терминологии тут нет. Она до сих пор остается психически здоровой. У нее есть глубинная, спрятанная и наполовину неосознаваемая психологическая проблема. А может быть, даже неосознаваемая, несмотря на то, что она психолог, то здесь она как бы не видит этого, то есть срабатывает сопротивление. То есть есть детская травма. Отчим урод пытался ее насиловать или что-то там с ней делать. Она действительно чуть не задохнулась. И т.д. Кто хочет сыграть Александру по возвращению героини из Милана. Или не сыграть, а сказать, по крайней мере, линию поведения. То есть, что делать и к чему направлять. То есть, тезисно. Потому что здесь явно уже работа, которая не входит в рамки психологического консультирования, но благодаря стечению обстоятельств, чего могло бы не произойти никогда, она просто ушла бы и все. Ну, решили просто экстравагантная дамочка, ну и бог с ней. А на самом деле здесь стоит такая боль, такая проблема, она настолько скрыта глубоко, ну и так далее. Ну, то есть, как бы стали вести себя? Ну, поговорили бы сначала о поездке, да? Поверили бы купленные кофточки. Что дальше?
Вернулись бы к детству.
Вот так вот прямо сразу?
Ну, без сразу прелюдии. Какими-то, может быть, вопросами о семье, ну, о маме там.
Угу.
Это в воспоминаниях каких-то детских. Что там помнится хорошее?
Угу. Дальше?
Ну, ты дальше не знаешь.
Что... А может быть, просто сказать, что ты знаешь, Эльвира, мы свой кофе пили, и вот я просто офигела, меня осенило. Что ты сны-то свои рассказала, а я потом сама 3 дня спать не могла, потому что мне кошмары эти снились, то... Это ж психоанализ, это ж тебе понятно. Неужели ты не хочешь видеть, что здесь есть цепочка? Между твоим нежеланием иметь детей, между кошмарными сновидениями и тем, что вот случилось. Поспрашивая маму, наверняка здесь что-то ужасное случилось. И из всего этого вытекает, что я твоя союзница, не хочешь иметь детей, не надо. Может быть, тебе нужно все это забыть, но писнотворное это плохо. А это проблема, с которой нужно заниматься. Поэтому если ты хочешь этим заниматься, то... Это могу делать я, потому что я этим занимаюсь. Могу тебя направить к какому-то другому специалисту. В конце концов, ты сама можешь выбрать специалиста, но должен быть аналитически ориентирован. Можно ведь такое сказать клиентке? Несмотря на то, что наметились какие-то товарищеские отношения. Да? Так что, видите, вот это то, что я называю рояль пуста. Но не знаю, все, о чем мы говорили сегодня теоретически, и в ходе нашей беседы дало ли вам какую-то пищу, какую-то информацию, какой-то новый взгляд на ту концептуальную проблему, которую вы, собственно, сегодня озвучили. То есть дало ли это вам какую-то пищу, какой-то толчок, или вопрос остается таким же глухим и сложным, как и был до?
И, конечно, есть какие-то светлые моменты. Потому что я говорю, ну, когда я делала этот запрос, я его немножко в другом ключе, но как бы житейская ситуация немножко в другом, и там я, ну, как бы думала, принимаю решение ситуации, но там я тут немножко почему хотела озвучивать.
Ну ведь согласитесь, если есть какие-то простые причины, их можно просто рационально и логично обсудить. Здесь я вам привел ситуацию, которая неординарна, которая, в принципе, может в себя включать все мыслимые ситуации, да? И которая на самом деле предполагает, что здесь что-то спрятано и скрыто. И которая предполагает умение выстраивать беседу и закончить консультацию на позитиве, несмотря на то, что психолог признал свое полное поражение. Он не вызвал насмешки, как вот у клиента, который вот злобный дядечка, а наоборот, человеческую симпатию и желание просто по-человечески общаться. То есть не всегда психолог, победитель, не всегда он молодец, когда он вогнал клиентов в какие-то примитивные представления о том, как это должно быть. Потому что у каждого человека своя жизнь, своя судьба, и ну, не все быстро и просто. Ну а что касается житейской ситуации, ее нужно просто, опять же, логически разматывать, рассуждать, то есть пусть человек увидит себя со стороны, свои аргументы, свои ответы и так далее. Есть ли какие-то вопросы по данной тематике?
Можно ли было бы в какой-то работе
понимаете, это вот как раз то, за что психиатры относятся к психологам с пренебрежением. Что то, что можно получить в ходе общения с больным, зачем больному давать пятна Роршаха или заставлять его тратить время на то, чтобы рисовать несуществующее животное, когда мы ту же самую информацию можем получить в ходе беседы, которая для клиента будет выглядеть совершенно незамысловатой и обычной. Он не будет чувствовать, что ему дали какое-то непонятное задание, и Бог его знает, какой вывод отсюда будет. А мы задаем ему вопросы, мы общаемся и получаем ту же информацию, тратим меньше времени, и это не выглядит как-то искусственно. Потому что беседа естественна, а какие-то тестовые методики, они искусственны. И, в принципе, в практику психологического консультирования они не входят. Потому что здесь психодиагностику мы должны осуществлять быстро. У нас мало времени, нам некогда заниматься тестами. Тест – это долго, это нудно, это скучно.
Кстати, у вас тоже самое?
Нет, так а зачем написать рассказ, если можно просто общаться, обмениваться репликами, вопрос, ответ, впечатление. И какая здесь сказка? Жила-была девочка, которая выросла красивой. Ну, то есть, можно метафорами, да, клиента лечить. Она стала очень красивой, стала заниматься модельным бизнесом. Но очень боялась, что красоте ее когда-нибудь придет конец. И тут появился прекрасный принц, который сказал, что я могу тебя сделать еще счастливее. Я могу тебя сделать богатой и знаменитой. Я могу сделать так, что твоя красота будет длиться вечно с помощью косметологии и моих денег. Но для этого ты должна принести небольшую жертву. Да? Ты должна родить мне ребенка. После этого мы потратим все необходимые средства и восстановим твою красоту лучше прежнего. И кстати, ведь беременность, она как перезагрузка для зависшего компьютера. Она омолаживает организм женщины на 3-5 лет в зависимости от возраста. Кожа становится лучше. Уходят все наклонности к хроническим заболеваниям, усиливается сексуальность. В общем, беременность для женщины – это как апгрейд, как из бензинового двигателя сделать двигатель реактивный. Беременность – это классно. Вот, кстати, мифологему, которую можно было использовать, что это для оздоровления. А заботы о ребенке разделил бы муж, мамки, няньки, в конце концов, ее замечательная мама. И она не была бы слишком ущемлена. Ведь это миф о том, что беременность красоте ее нанесла бы ущерб при имеющихся там деньгах и технологиях. Да? То есть, вот вам вариант решения проблем. Рассказывать сказки и истории. Ася рассказывать ее еще в каком-то трансовом плане, чтобы ввести в клиента в транс, чтобы в конце он кивал. Да? Это как в детских сказках, где значение имеет не семантика, а то, как это делается. Как детишек успокаивают, рассказывают им сказки. Жили-были дед и баба. И была у них курочка рядом. Да, то есть за счет голоса на ребенка действует. Есть какие-то еще мысли? Но очень ключевой момент, что нужно соприкоснуть клиентку с той средой, которую она избегает. То есть общаться с детьми, взаимодействовать с ними, соприкасаться с ними. Что дети – это не только орущие, писи, какающие существа. Что любой нормальный человек, который смотрит на Карапузова, у него возникает улыбка умения. Что с детьми иногда очень забавно поиграть. Ведь кошечек любят все девушки.
Не все.
А?
Не все.
Ну, некоторые любят собачек больше.
Больших.
А?
Больших.
Нет, не важно. То есть смысл в чем? Что такая банальная мысль, что дети лучше, чем домашние животные, потому что с ними можно общаться. И какое-то большущее. Добрый день. Вы кто и почему?
Мама.
В связи с чем?
Абитуриентов отправили.
Нет, вы знаете, вы, видимо, аудиторию перепутали. Это 136-я, вас как вы направили?
Мы вышли с актового зала, девушка нас вела. Тут в 4 аудитории все разбрелись. А мы попали потом в дошкольное. Она злометом направилась сюда.
Есть просто другое занятие. Вы зайдите в 133-ю, спросите, пожалуйста,
спасибо,
куда.
Спасибо, извините.
Мама,
какие симпатичные девушки. Что?
Мне кажется, очень показательно сейчас предложили наши темы. Мама с
питомцем, да. Так вот, какое-то удовольствие, когда маленькие детские ручки обнимают тебя за шейку, и светлое существо, прекрасно пахнущее, говорит: «Мамочка, я тебя люблю». Это ж классно. Вот. А это нужно испытать, это нужно посмотреть. Ну и так далее. Вот. Есть ли какие-то вопросы, мысли, предложения? Значит, на ближайшие 2 недели по плану занятия Анжелики Ильиничны. Здесь смотрите за объявлениями, что она планирует, я сказать вам не могу. Мы с вами встречаемся через 2 недели, если я не ошибаюсь, это 6 марта. Да? 6 или 7? В общем, первая суббота марта, через 2 недели. Седьмое, я не ошибся. Значит, 7 марта в субботу. Ну и извините, никого у вас с Днем Святого Валентина не поздравляю, потому что это не наш праздник. Он не вписывается ни в православную славянскую традицию, ни тем более в мусульманскую. То есть праздник, который хорош для различных торговцев, чтобы втюхивать всякую хрень. Хотя повод сказать любимому человеку о том, что ты его любишь, существует в любой день недели, независимо от цифр, чисел и так далее. Вот. Так что до встречи. Всем спасибо.